Если бы вы попытались ответить на этот вопрос, посмотрите, здесь у нас на нашем баннере, на большом баннере со всем этим скопищем, собранием, коллекцией фотографий, есть вверху надпись «Церковь» — это и троеточие, Украинская церковь «Ц». Если бы у вас была возможность, глядя на все те образы, о которых мы уже говорили, как, допустим, то здание или колонна, или сегодня мы будем говорить об овечках, пастве или стаде, если бы у вас была возможность суммировать это все одним словом, церковь – это. Что бы вы могли бы сказать по первому символу, первому образу, когда церковь названа, представлена образом здания? Первое, что мне приходит в голову, это структура. Потому что у каждого здания есть структура. По отношению к зданию слово «структура» при всем его многозначии имеет определение как план, дизайн, конструкцию. То есть за всем этим стоит разработчик, который представлял себе это здание, видел его строение, знает, как оно должно и из чего строится, и гарантирует его надежность. Таким дизайнером разработчиков в церкви был Бог. Он придумал план, он предложил проект, он был дизайнером, который подарил миру церковь. Если мы говорим о втором образе, как столпе утверждения истины, я бы использовал здесь слово «опора». И сама колонна, и основание, на котором она стоит, служит цели опоры, основания. Это интересно, если посмотреть любую нацию, где сегодня христианство исключается как опора, как основа, и отвергается как истина. Люди терпят фиаско, крах, крушение, дефолт, падение и постепенное изживание самого себя. Общество, отказавшееся от основ христианства, от опор своей веры, от истины, рискует рухнуть. Интересно, что Бог ожидает, что мы будем этими живыми столпами, носителями истины в этом мире, когда мы будем пропагандировать Слово Божие. Но если бы речь шла о овечках, я сегодня специально попросил одну у своей дочки, слышите? Если бы сегодня мы говорили о пастве и о овечках, какой бы образ вы придумали для слова «стадо»? Вот здесь, вместо этих трех точек, что бы вы поставили? Совокупность. Я прям как в математике. Единство. Хороший образ, но я подобрал другое слово. Целостность. Еще. Единство было уже. А ну, Аркадий, скажи. Это ты, да? Семья. Согласен. Очень близко к тому, что я предложил слово «семья». А еще, как паство, оно то же самое, что и стадо, только более красиво. А ну, Алексей, как? Племя? Даже не знаю, что тебе сказать. Я выбрал слово «принадлежность». Интересно то, что когда Библия сравнивает людей с овечками, и у тех, и у других есть очень много параллелей, есть очень много общего, сходного. Так вот, если мы говорим за овечек, они не могут быть сами по себе. Им нужно кому-то принадлежать. Точно так же и люди, они нуждаются в обществе себе подобных. Даже индивидуалисты, люди, которые отвергают всякое общество, выступая против единства и устоев, объединяются в общество, в себе подобных. человек не может быть сам по себе. И поэтому, если бы я говорил о церкви сегодня, говоря об образе овечек, паствы или стада, я бы добавил здесь вместо этих трех точек. Церковь – это принадлежность. Что же мне дает эту принадлежность? Принадлежность кому и зачем? Я хотел бы предложить, чтобы мы вместе посмотрели 22-й псалом. Книга Псалтырь, 22-й псалом, я буду читать с 1 стиха. Итак, книга Псалтырь, 22-й псалом. Господь пастырь мой, я не буду ни в чем нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. И если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу в виду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнит. Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей. И я пребуду в доме Господне многие дни. Если посмотреть, то я нашел, что в этом отрывке из 6 стихов есть 6 благословений, 6 выгод вот этой принадлежности. И первое, это Бог удовлетворяет мои нужды. Господь пастырь мой, и я не буду ни в чем нуждаться. Кто-то скажет, вот это мне подходит, это здорово. Я бы хотел, чтобы Бог был моим пастырем, и Он бы, как палочка-выручалочка, все бы мои желания одно за одним, и желательно поскорее бы сделал. Но что значит слово «нуждаться»? В книге Псалтырь, здесь несколькими страницами дальше, если мы перелистаем и посмотрим, в 36-м псалме 25 стих сказано: «Я был молод и состарился, и не видел праведника оставленным, и потомков его просящими хлеб». Ясно говорится о том, что Бог заботится. Заботится о моих нуждах и помогает мне. Я могу положиться на него. Но здесь также не говорится, что верующие в Господа будут материально преуспевать. Или процветать, или находиться на более высшем положении в финансовом плане по сравнению с другими. Потому что в первом послании к Тимофею, 6 глава, 6 по 12 стих, Павел, говоря Тимофею об отношении к финансам, в этом отрывке дает одну очень короткую фразу. «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным». Если посмотреть, что имелось в виду в этом отрывке: «Господь пастырь мой, я не буду нуждаться», дословно это значит: «я не буду хотеть». Это не то, что Бог будет удовлетворять все мои желания, но то, что я не буду хотеть, и может быть порой того, чего, собственно, мне не нужно. А иногда даже и вредно хотеть. Первое то, что Бог предлагает, так это не какие-то материальные блага, но отношения с собой. Я наблюдаю с возрастом взрослее, или лучше сказать, старее, как меняются приоритеты и ценности. И то, чего хотелось мне еще 5, 6, 10 или 15 лет назад, совсем другие вещи, которых мне хочется сегодня. Вчера, к сожалению, мне нечем похвастаться, но приведу этот пример. Вчера, когда я позвонил своей престарелой бабушке, ей уже, если я не ошибаюсь, где-то порядка 85 лет, она от счастья, так часто, видите, я звоню ей, расплакалась. Ей не нужно больше ни каких-то дорогих вещей, ни стильной одежды или еще чего-то. Ей нужны отношения. Она так благодарила меня за этот короткий звонок. Я посмотрел, он был где-то меньше нескольких минут, 11 или 12 минут, но она плакала от счастья, потому что была рада, довольна тому, что она имела возможность поговорить И мы, люди, часто не оцениваем этого. Мы, более молодые, гонимся за материальными вещами. Нам хочется ценностей. И желательно побольше. Но в погоне за этими ценностями мы теряем самое главное отношение. И когда я наблюдаю за людьми старшего возраста, я понимаю, из их мудрого взгляда, из их отношения к жизни, что есть вещи куда более важные, чем материальные. И вот то, что Бог здесь предлагает, Он предлагает не какие-то материальный достаток, изобилие, финансовое процветание, а Он предлагает отношения с собой. Он предлагает самого себя. Самого себя. И вот здесь, когда ты имеешь эти отношения с Богом, когда ты становишься частью Божьей паствы, Божьей семьи, когда ты принадлежишь пастве, то есть имеешь эти отношения, тогда, как один знаток еврейского языка, на котором был написан этот псалом, говорит: «Я не буду нуждаться до тех пор, пока Господь мой пастырь». Другими словами, как скоро я имею правильные приоритеты в жизни. Как скоро я понимаю, что я могу элементарно прожить без всех этих вещей, которые обременяют меня. Как скоро я имею эти отношения с Богом, я имею все, что мне нужно. Кто-то скажет: Сергей, это может быть справедливо для тебя, а не совсем верно для меня. Элементарный пример. У нас у дочки очень много игрушек. И когда она приходит в магазин и просит: папа, купи мне это. Я говорю: доченька, у тебя не хватает времени, чтобы сложить то, что у тебя уже есть. Подобно этим детям, которые гонимся часто за безделушками. И теряем важное, самое главное в жизни, это отношение с Богом. Хотя бы подумайте об этих вещах в приоритете, в перспективе вечности. Потому что рано или поздно нам всем придется умирать. И каждый из нас оставит эту жизнь. И что тогда? Ты возьмешь эти два коробка игрушек с собой. Кому они? А отношения нужно потерять или получить навсегда. И вот первое, что принадлежа, то есть имея вот эту принадлежность, если бы вместо этих трех точек мы поставили церковь, это принадлежность пастора, моему Господу, с которым я имею правильные отношения. И имея эти правильные отношения, его взгляды, взгляды на жизнь и правильные приоритеты, я доволен. Доволен тем, что имею. Следующее, это второй стих. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим. Дословно это значит покоить, то еврейское слово, которое здесь использовалось, это значит эти потянуться, вытянуться в удовольствие. Как вот если бы вы прилегли после тяжелого рабочего дня на диванчик, и так, знаете, в удовольствие просто себе потянулись, просто в наслаждении. Когда вы уже знаете, что не нужно больше работать, можно отдохнуть и расслабиться. Вот это слово, которое здесь использовал Давид, это отдых. Это состояние довольства и покоя. Интересно, что овцы никогда не прилягут, если не будут сыты, в безопасности и спокойны от конфликтов между собой. И вот присутствие пастора, нахождение пастора рядом всегда с овечками, вселяет вот этот мир и спокойствие. Практически мы не имеем спокойствия или мира, если теряем из виду нашего Господа, забывая, что Он всегда рядом. Вот когда я гляжу на Господа, когда я смотрю на Него, я могу сказать: спокойно ложусь я и сплю. Ибо Ты, Господи, единый, даешь мне жить в безопасности. Но здесь Давид использует еще очень глубокий образ. Это тихие воды. Слово «тихие воды» – это место отдыха. Это не только отсутствие движения или деятельности. Это отсутствие беспокойства, присутствие чувства безопасности. То есть, другими словами, Давид повторяет ту же мысль, которая уже была сказана в первой части этого стиха. Что Господь обеспечивает мой покой и чувство невозмутимости, независимо от того, через какие бы обстоятельства в жизни я не проходил. Это мир и спокойствие, которое дает Господь, и оно приходит изнутри, не извне. Как Аввакум в 3 главе 17-18 стих сказал, «Хотя бы не расцвела смоковница, и не было бы плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне, и рогатого скота в стойлах, но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего». Подумайте, когда вы начинаете беспокоиться? В каком случае? Да, часто этот жест сопряжу с размышлением. Когда планы рушатся, так. Еще? Когда подрезают. Согласен. Еще хуже, когда ГИ останавливают. Ты знаешь, что возможно, ты не прав. Еще? Неизвестность. Согласен. Еще? Трудности. Вот посмотрите, во всех этих обстоятельствах. Ну, давайте хотя бы с неизвестности начнем. То есть мы не знаем, что нас ждет. Особенно, если ждут какие-то изменения. Но если мы подумаем, что мой пастырь со мной, что Господь все контролирует, что Бог гарантирует мне мою будущность, что Он идет впереди меня. Да, я не знаю до конца, что меня ждет. Но я знаю, что Господь приготовил самое лучшее для меня. И тогда на сердце, так знаете, по-украински кажучи, видля гарня. Отпускает, становится легче. Ты понимаешь, а чего ж тут беспокоиться? Бог со мной. Если рушатся даже ваши планы, часто это бывает даже к лучшему. Потому что бывает, мы люди можем возводить такие, знаете, своего рода карточные домики, на которые Бог смотрит и понимает, что так жить нельзя, и достает одну лишь карту из всей этой колоды, чтобы обвалить эти все нездоровые мечтания, неправильные планы или намерения, ты понимаешь, что все равно Бог контролирует. И то, что сейчас непонятно, и то, что сейчас разрушилось, оказывается, позже, может быть, разрушилось к лучшему. Потому что Бог не пастырь, и Он меня ведет. И даже Аркадий, когда тебя подрезают, и тут Господь твой пастырь, и может быть, это не случайно. Может, ты ехал быстрее, чем положено. И тебя вовремя подрезали. Я бы не знаю тебя, никогда бы такого не сказал. В любом случае, я имею этот мир и спокойствие. Благодаря моему Господу. Если я концентрирую свой взгляд на нем и понимаю, что у меня есть пастух. Я не сам по себе. Я принадлежу. Церковь – это принадлежность, принадлежность пастора. Моя зависимость от него, и вот здесь он дает мне покой. Если мы посмотрим дальше, это 3 стих. Здесь я читаю, «Подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего». Вот это слово «подкрепляет» очень интересно, потому что Давид использовал здесь глагол «перевернуть» в редкостной его форме. И, я думаю, не случайно. Потому что овечки по себе – существа, которые беззащитны, неуклюжи, я бы сказал. Иногда, когда овечки сыты, не обеспокоены, когда их ничто не беспокоит, они могут прилечь. И если это жаркий день, они выбирают всегда какую-то ямку или ложбинку, где легко опрокинуться на спину. И вот такая овечка, опрокинувшаяся на спину, и кто-то сказал, сделал замечание, что это вообще не овечка, а баран, чтобы вы не подошли снова делать мне замечание. Ну, представим, что это овечка или баран. который опрокинулся на спину, становится беспомощным, бессильным встать. И в этой ситуации начинается необратимое, часто опасное для жизни самой овечки процесс. Ее ноги начинают отекать и неметь. Прекращается кровообращение, и через несколько минут такая овечка может просто умереть, если к ней не подойдет пастух. Все, на что она способна, это беспомощно, отчаянно бить ногами в воздух. И все. И вот здесь Давид, по-видимому, не раз сталкивавшись с подобной ситуацией, говорит, что Господь тот, кто обращает меня или переворачивает, другими словами, ставит на ноги. Возможно, ему, как пастуху, приходилось поднимать такую овечку. Ее, как, кроме как на руках держать, больше нельзя было. Он брал ее отекшие ноги, начинал их растирать, массажировать, для того, чтобы им вернулась жизнь. Возможно, он нес еще какое-то время эту овечку, и лишь когда она, придя в себя, оживала, отпускал ее. И вот, мне кажется, подобная идея здесь. Когда я в жизни моей обстоятельства оказываюсь на спине, беспомощный, бессильный. Когда я бьюсь с этими обстоятельствами и бью воздух, я просто опрокинут навзничь, еще ничего не могу сделать. И вот здесь Бог подходит ко мне, как той беспомощной овечке, для того, чтобы перевернуть меня, для того, чтобы поставить на мои ноги, вернуть мне жизнь, спасти, может быть, ее. И что мне дает эта принадлежность? Бог ободряет и обращает меня. Еще интересно, Давид продолжает эту мысль и говорит, здесь же в этом третьем стихе, «направляет меня на стези правды ради имени своего». Когда-то пророк Исаия сказал о нас, людях, как о этих овечках, что, это 53 глава, 6 стих, «все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу». Овцы по своей природе существа неорганизованы. Они, не имея пастора, очень быстро разбредаются. Никогда не могут найти дорогу домой и рассеиваются. Им не свойственно без пастуха держаться вместе. И вот здесь, когда овечки оставлены, они оставлены тогда на произвол. Писание говорит, проводя сравнение с нами, с грешниками, приравнивая нас к овцам, которые блуждали, указывает на то, что мы склонны грешить и заблуждаться, и потому нуждаемся в пастыре, который бы нас направил. Пастух использует всегда свой посох, свой инструмент, если хотите, палку, для того, чтобы подправить, если овечка вдруг уходит в сторону. Это легкое нежное движение пастуха, когда он просто прижимает посох к овечке и возвращает ее в стадо, не давая ей уйти в сторону. И вот та же идея с нами людьми. Бог ободряет меня. Когда я упал, когда я навзничь, беспомощный, бессильный, он поднимает. И если я куда-то ухожу, он возвращает меня. Он обращает меня на правильный путь. Это вселяет в меня чувство радости, спокойствия. Я знаю, что я свободен от своей глупости, от неправильных поступков, от заблуждений. Потому что Бог всегда рядом. Он всегда готов вернуть меня на правильный путь. И дальше, 4 стих. «Если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня». Что значило долина смертной тени? Часто пастухам приходилось перегонять своих овец. Либо на новое пастбище, либо к месту водопоя, либо в загон или шалаши. И тогда дорога их проходила по изрезанной потоками или ручьями местности, неровным долинам и ущельям. Такие места, поросшие густой зеленью, с крутыми склонами и обрывистыми утесами, и глубокими пещерами, в которых находились дикие звери, всегда представляли опасность для беззащитных овец. И вот эти спуски, эти ничего не сулящие хорошие переходы представляли серьезную опасность для Ильича. И вот здесь Давид говорит, что когда я пойду через эти трудности, опасности, через угрозы, подстерегающие меня, не убоюсь зла. Почему? Потому что ты со мной. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Здесь немного нужно разъяснить, что имеется в виду под жезлом. Сегодня пастухи, несмотря на 21 век, пользуются тем же самым инструментом. Жезл изготавливается из молодого дерева, которое вырывается с корнем, его нижняя часть у дерева оттачивается, закругляется, а верхняя часть готовится под рукоятку и получается таким образом дубинка. Это инструмент, который сегодня пастухи используют не только для защиты себя от диких зверей или обезопасивания своего стада, но и для того, чтобы остановить, запустив эту дубинку и слегка, может быть, даже ранив, как бы эта дикая не выглядела, не выглядела бы овечку, остановить ее на ее опасном пути. В жизни нашей есть трудности, боли, с которыми мы сталкиваемся, и тогда спрашиваем себя: Господи, почему? Почему я так страдаю? Где ты, когда я переживаю все эти трудности? Почему ты оставил меня? А может быть, это не Бог, который оставил меня, а я. Я отказался от этой принадлежности. И я далеко от моей паствы, далеко от моей семьи. Это я тот, кто остался там. И если бы мы до конца знали, сколько эти боли, страдания и переживания могли бы быть чаще, сильнее, или чаще, или тяжелее, если бы Бог не остановил нас. Часто Бог вынужден, как тот пастух, запускать эту дубинку для того, чтобы остановить нас на опасном пути и отвратить от еще большей опасности, а возможно даже и гибели. И посох. Посох всегда готовился с самим пастухом. Бралось молодое дерево, его верхняя часть загиналась таким образом, чтобы пастух мог опереться на нее. Это всегда было удобно. И сегодня, если бы вы проезжали через страны, где, допустим, Греция, Испания, может быть, где-то еще в Италии, или на Ближнем Востоке, вы бы увидели, что сегодня пастух, наблюдая за своим стадом, опирается на этот жезл, раскачиваясь и мирно наблюдая за своим стадом. То есть это не только удобно, но и это безопасно для овечек. Вот этот загнутый крюк позволяет вытащить овечку. В том случае, если она где-то запуталась в кустарнике, или, может быть, даже повисла на краю обрыва, когда пастух может зацепить ее за ее такую, знаете, густо сплетенную шерсть, чтобы вытащить, спасти. И вот в этой ситуации я понимаю, что я с Господом безопасен. От нападок сатаны, от своей глупости, когда Господь в любви своей наказывает и останавливает меня на моих опасных путях. Он всегда рядом, чтобы помочь мне и вытащить меня из моих проблем, в которых я оказываюсь. И предпоследний пункт, я читаю в 5 стихе. Ты приготовил предо мною трапезу в виду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Я долго размышлял над этим, именно этим стихом, не понимая, почему вот это старое славянское слово трапеза или банкет или поляна или богатой пищей стол накрыт в виду врагов. Представьте себе такую ситуацию: вы сидите за столом, а там сидят ваши враги. И вы так, знаете, кушаете. И враги на вас смотрят. То есть это, скажем, не лучшая бы обстановка, в которой бы я хотел есть. Но дело в том, что, наверное, потому, что мы всегда находимся под пристальным взором врага душ человеческих. имя которому Сатана, и его сыны противления, которые никак не желают нам добра, но наоборот зла, постоянно окружают нас. То есть церковь, каждый христианин в отдельности находится под пристальным взглядом врага, недоброжелателя. Это, к сожалению, враждебное общество, с которым мы сталкиваемся каждый день. И вот здесь, ввиду всех этих врагов, ввиду этих недоброжелателей, Господь благословляет меня, накрывает банкетный стол и дает мне торжествовать, праздновать победу. Потому что апостол Павел во втором послании к Коринфянам, 2 глава, 14 стих, говорит: «Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе». Практически я всегда имею победу в Боге. Не потому, что я не могу расписаться в моем «я». Скорее, я подпишусь в моем бессилии, неспособностях или недостатках. Но благодаря Богу и моей принадлежности Ему, я не один, я не сам. Бог, во-первых, мой пастырь, Он тот, кто установил со мной мои близкие, тесные взаимоотношения. Мы стали с Ним одним целым. У нас есть нечто больше, чем материальные вещи. У нас есть отношения. Я теперь являюсь частью Его, пастырь, частью Его семьи. Я принадлежу. А принадлежа, я не нуждаюсь. Я имею покой и отдых. Я имею ободрение и направление от Бога. Защиту в опасности и торжество над моими врагами. И это только лишь благодаря тому, что я принадлежу Богу. И последнее. Я поторопился, еще не последнее. Надеюсь, я не утомил вас. Я чуть не было не проскочил очень важный момент. Смотрите, здесь же в этом 5 стихе Давид говорит: «Ты умастил елеем голову мою». Всегда, когда человек во времена Давида что-то праздновал, радовался или веселился, радость свою он выражал в прическе. А именно бралось оливковое масло, которым смазывалась просто голова, она блестела, соответственно, и, ну, как хотите, сегодняшний вроде бы как гель должна была выражать радость человека. То есть, другими словами, Давид говорит, что благодаря Богу я радуюсь, я торжествую, и сердце мое преисполнено радостью. Я как если бы пришел на праздник, на веселье. Но интересно то, что и пастухи использовали елей для того, чтобы им мазать овечку. А именно, дело в том, что сами овечки – существа очень беззащитные, особенно от мух, насекомых, мелких паразитов или жучков. В Палестине, стране бедной влагой, они всегда норовили эти жучки, насекомые или паучки, мухи и прочее, забраться в нос овечки. Потому что там было немного влаги, а попав туда в нос, они пытались отложить свои личинки, из которых, ну извините, появлялись черви. Они начинали въедаться просто в тело животных и причинять невероятную боль и зуд. От этого овечки начинали биться со всей силы о деревья, скалы, и от боли готовы были иногда даже убить себя. И вот пастухи для того, чтобы избежать подобной проблемы, брали оливковое масло, добавляли туда серы и пряности, то есть каких-то специй, сильно пахнущих трав, семян или еще чего-то. Растирали все это, и этой смесью намазывали просто овечек, нос, мордочку и, не в последнюю очередь, лоб. Почему? Потому что, когда овечки начинали биться, тогда это масло просто смягчало удар, и овечки разлетались, раскакивались в разные стороны. Сегодняшние пастухи делают подобные вещи, когда, ну, они не тратятся сегодня на оливковое масло, а просто солидолом смазывают лбы этих овечек. И когда эти овечки разгоняются, то удара, соответственно, не получается, потому что они разлетаются в разные стороны. Я так благодарен Богу. Да, я про это. Что вот мы все такие разные, со всеми нашими выбриками и шероховатостями, мы можем быть вместе. Потому что Бог мажет нас вот этим маслом, когда мы можем терпеть друг друга, сносить и не биться, не вышибать искры. Знаете, это доводилось вам когда-нибудь ночью засыпать, вы уже засыпаете, почти уже заснули, и здесь слышите, как пищит комар. Вы встаете, включаете свет. Комара нету. А потом вы снова ложитесь, и что? Комар снова пищит. И вы думаете, ну вот сейчас он сядет, я его как? Когда? Он садится, вы даете. А комар пищит. Вот есть в жизни нашей, как у этих бедных овечек, насекомые, эти раздражители, которые не дают нам жизни. И что интересно, что Бог заботится о мне и дает мне вот беду над этими раздражителями. Он находит способ, как успокоить меня, как дать моему сердцу мир. Потому что последний образ, который использует Давид здесь, он говорит, что чаша моя преисполнена. Тот образ, который он взял, это просто чаша, кубок, бокал, что хотите, которая переливается. Он говорит, Божьих благословений так много, что это просто льется через веру. То есть, с Богом я радуюсь жизни. И жизнь это просто бьет ключом, переливается через край. И это благодаря тому, что я принадлежу Богу. И теперь действительно последнее, это шестой стих, который я читаю. «Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни». Вот это слово «благость» — это простое еврейское слово «хорошо». Когда евреи хотят сегодня сказать «хорошо», «очень хорошо», они говорят «тов, тов, тов». Это просто с Богом просто «хорошо». И те, кто знают, что значит принадлежать Богу, могут действительно сказать «это хорошо». Это действительно хорошо. С Богом действительно классно. И здесь Давид говорит «благость и милость». Вот это то благость и милость, то, что не по своим собственным заслугам, не по каким-то моим усилиям, но благодаря тому, кем есть Бог, по Его милости я могу Ему принадлежать. Я могу быть частью этой пасты, частью этой семьи. Уверенность, с которой Давид говорит о том, что благость и милость будут сопровождать его во все дни жизни, не что иное, как выражение твердой веры и надежды на Господа. Практически для меня это пример для подражания, когда я тоже могу верить и надеяться на Господа. А теперь практический момент. Если бы кто-то спросил, ну хорошо, запишите меня в церковь. Или можно, как у вас тут можно вступить, где у вас там принимают в церковь? Нету. Нету такой возможности ни вступить, ни быть принятым. Я вижу вашу невольную улыбку. Знаете почему? Потому что к церкви можно лишь только присоединиться. Можно принадлежать, но в том случае, если вас позовет пастор. Вы не можете взять и где-то прилепить сбоку свою фотографию. И я буду. Нет. Вам нигде не выдадут ни удостоверения, ни посвящения, ни еще чего-то. церкви можно лишь только присоединиться, когда вас позовет пастор. Почему? Потому что отрывок, о котором мы уже вспоминали, Исаия, 53 глава, 6 стих, сказано: «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу». Ни одна овечка не придет сама к стаду, никогда не прибьется. Она, скорее всего, уйдет куда-то прочь, что каждый из нас и делает, живя во грехах, противление Богу. И поэтому в Евангелии от Иоанна Христос сказал: «Овцы мои». Обратите внимание, если есть мои, те, которые принадлежат, то есть и не мои, те, которые не принадлежат. Овцы мои, принадлежащие мне, слушают голос мой, и я знаю их, и они идут за мной. И я, говорит Христос, даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Вот здесь это единственный способ присоединиться, принадлежать к церкви. Это когда пастырь позовет, откликнуться. В церковь нельзя вступить, нельзя записаться, вам никто не выдаст удостоверение. К церкви можно присоединиться, когда вас позовет пастор. Если вы почувствуете, что он говорит вашему сердцу и зовет, то та единственная возможность, которая позволит вам приобщиться, стать частью церкви. О-о, кто-то скажет. Но и хотят попользоваться. Меня затягивают. И, к сожалению, приходится признать, что сегодня есть такая горькая действительность, когда люди, выдавая себя за церковь, больше становятся организацией, которая действительно что-то пытается получить от людей. Но эта идея людей светских, далеких от церкви, когда вот на одной из групп я слышал, один человек поделился мне, как его знакомые поспорили, сказали: мы посмотрим, как скоро и много ты будешь отдавать в эту церковь, начал ходить туда. Идея-то не нова, потому что еще апостол Павел, приходя в Коринфскую церковь и рассказывая им о Христе, столкнулся с тем, что люди сказали: ты хочешь денег от нас, ты нас сюда затягиваешь, чтобы потом побольше состричься нас. И знаете, что Павел ответил? Во втором послании к Коринфянам, 12 глава, 14 стих, он сказал: «Ибо я ищу не вашего, а вас. Бог не нуждается в вашем, в том, что вы имеете. Потому что все, что вы имеете, и так принадлежит Богу. Оно не ваше. Ну, начиная от вашего здоровья, способностей, благосостояния, места, работы, которую вы имеете, вам так и Бог дал. Он не потребует от вас больше. Все, что у вас есть, и так Его. То, что Ему нужно, это не ваше. Не что-то, что вы имеете, а ваше сердце. Те отношения, о которых мы говорили с вами. Он ищет отношения с вами. В книге Притчи, 23 главы, 26 стихом сказано: «Сын мой, отдай». Ну что? «Сын мой, отдай сердце твое мне». То, что Богу нужно, это ваше сердце. Он ищет отношений с вами. Он не ищет вашего, а вас. Банальный и простой пример. Кто-то скажет: люблю же я над своим ребенком издеваться, но недавно я принес что-то из фуршета, совсем немного. Сегодня из фуршета много принести нельзя. И ребенок обрадовался, и я наблюдаю вот эту радость, говорю: доченька, ну ты с папой это отдашь? Ребенок как замолчал на минутку, посмотрел, говорит: да, папа, только ты много не съедай, оставь мне немножко. Я говорю: конечно, доченька, я вообще есть не буду, это и так для тебя. Вот в этом случае
Я был тот, кто принес это ребенку. Я тот, кто отдал это. И когда я попросил это назад, ну неужели я просил вот те вещи, что я принес? Мне важны были отношения. А мы часто, как тот ребенок, который все, что имеем, получили от Бога, говорим: Господи, ну ты хоть не сильно много забирай у меня. Бог вообще ничего не хочет забирать. Все, что ему нужно, это ваше сердце. Ваши отношения с ним. Сын мой, отдай сердце твое мне. Итак, пусть Бог благословит вас, чтобы вот здесь, в конце этих трех точек, где церковь это, и вы могли бы там, может быть, даже робкой рукой, вписать свое имя, присоединив себя к частью, сделав частью большой Божьей семьи. Если вы этого еще не сделали в своей жизни, если вы не принадлежите и не знаете, что такое иметь пастыря, Бога, у вас сегодня есть эта возможность. Если вы уже принадлежите Богу, вы можете вполне наслаждаться тем, что Бог вам дает, не забывая о своем пастыре. Не буду чертой такой непослушной овечкой, которая не живет, не идет за своим пастырем. Давайте мы встанем и помолимся.